Книжное казино. Радио «Эхо Москвы». Вход свободный.
Ну что ж, мы начинаем первую программу «Книжное казино» 2017 года. И я думаю, что с большой радостью поздравим всех с наступившим Новым годом. Надеюсь, что все его отметили с удовольствием, хорошо, несмотря на такой финал достаточно тяжелый, который случился на прошлой неделе. Ну что же, я сегодня хочу вам представить издательство, которое называется «Белая ворона». Ксения Коваленко, главный редактор. Приветствую вас.
Здравствуйте.
Ксения. И Ксения пришла не одна, с двумя прекрасными авторами, молодыми, но уже широко известными. Это Катерина Антонова. Катя, приветствую тебя.
Здравствуй.
И Аня Красильщик. Аня, приветствую.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Авторы принесли свои книжки, о которых мы, конечно же, сегодня будем говорить. Авторы подпишут вам эти книжки, напишут свои, оставят свои автографы. У нас там детская литература, да, Ксения?
Ну, не только.
Да? Ну, давайте мы сейчас представим все, что мы сегодня отдаем. Начнем не с присутствующих, а с тех, которые вот остальные книжки есть. Давайте мы про них скажем.
Во-первых, мы в этом году шагнули на территорию взрослой литературы и выпустили книгу, которая называется «Дневник Элен Берр». Эта книга вышла во Франции в 2008 году, и она пролежала практически 50 лет. Это настоящий дневник парижанки, еврейки, который она начинает с 1942 году во время оккупации Парижа. И вот рассказывает в нем сначала о том, как все прекрасно, она учится в Сорбонне, она блестящая скрипачка, ее ждет большое будущее. Она воспитывается в очень богатой семье, но вот постепенно начинается оккупация Парижа, и в один прекрасный день ей приходится надеть желтую звезду. Вот, но кругом исчезают люди, что с ними происходит, неизвестно. Все знают только, что вот их отправляют в Дранси, в такой пересылочный лагерь.
Ну, вот я слышала про эту книгу, ее называют «Французская Анна Франк».
Да. Да? Вот, но племянница Элен Берр опубликовала дневник этот больше 50 лет спустя. И он сразу стал бестселлером. Вот на сегодня мы уже 30-я страна, которая его опубликовала.
Угу.
И книжка уже стала очень популярной на нон-фикшн, на ярмарке. Это была вторая по популярности книга на нашем стенде. Огромное количество народу пришло на встречу с публикатором.
Угу. Вот. Так, ну а вот это уже такое «Тайны глобуса Блау».
Это совершенно прекрасная книжка, которая рассказывает о глобусе. Это экспонат исторического музея. Это самый большой глобус в России с очень загадочной историей. Я сейчас не буду все его тайны раскрывать, но он был сделан по заказу королевы Кристины Шведской, которая потом обеднела и не смогла его выкупить у мастера. Потом он загадочным образом путешествовал по миру и попал в Россию. И вот теперь он есть в историческом музее, можно на него там посмотреть.
Какие мелкие здесь штучки.
Это фотографии самого глобуса, да. Он такой огромный, туда помещается взрослый человек.
Так, дальше поехали. Называйте сами.
Это книга «Отдохновение миссис Мэшем» в блестящем переводе Сергея Борисовича Ильина. Можно сказать, что это сиквел «Путешествия Гулливера в страну лилипутов». Это книга о том, как английская девочка-сирота из поместья большого, обедневшего, находит вдруг на острове колонию лилипутов, которая вот уцелела на протяжении 200 лет. Они жили, значит, там где-то в кустах, у них свое хозяйство, они летают на птицах, мышей запрягают сугом. Вот, и дальше вот она начинает с ними строить отношения, начинаются всякие опасные приключения, потому что ее преследуют ее опекуны, которые хотят завладеть ее имуществом уцелевшим. Вот. И надо сказать, что эта книга вышла наконец-то с иллюстрациями Тани Кормер, которые настолько точно попадают в текст. То есть это просто блестящая работа такого мэтра, как Сергей Борисович Ильин, который заново пересочинил эту книжку по-русски, и Тани, которая ее блестяще проиллюстрировала.
Так, дальше поехали. «Вертихвост» — это кто у нас?
«Вертехвост» – это книга норвежского классика, которая известна в России уже довольно-таки давно, но мы наконец-то ее переиздали в том виде, в каком она была задумана автором, а именно с его иллюстрациями и с его нотами. Вот. А перевела эту книгу Оля Дробот и Марина Бородицкая, которая сочинила стихи.
Слушайте, здесь правда ноты.
Да.
Смотрите.
И Марина сама эти
песни... То есть можно
песни...
ее да. сесть за пианино,
да,
и спеть это все.
Ой, под гитару, прелесть. И мы все теперь это поем, потому что однажды услышав эти песни, их уже забыть сложно.
Ну, вообще, должны были вот. Диск прилагать к такой книжке.
Будет диск уже вот. Работает над этим, да, пошли. Уже проводится кастинг.
«Похождение мемика-музыканта», опять что-то музыкальное.
Это история козла по имени Мемек, который разочаровался в любви.
Ударение.
Ну, он же француз.
Да-да.
Да, он живет в стране козлов, где у всех в имени обязательно есть либо Ме, либо Бе.
Это уж очень знакомая страна.
Да. И вот этот козел, он, значит, разочаровался в любви. Он музыкант, блюзман. Он разочаровался в любви, взял свое банджо и пошел странствовать по миру. И вот в один прекрасный день над ним пролетает аистиха, такая уже изможденная, у нее в лапах узелок. И она этот узелок при виде него роняет и улетает. Вот. А в узелке оказывается маленький зверек неизвестный, который, как потом выяснилось, последний представитель вымирающего рода.
Надежда Бунтман.
Да.
Перевод делала.
Да, это
что-то
перевод.
Знакомая на... очень женщина.
Как тоже. Эта книга была номинирована в коротком списке на премии «Мастер». И как раз я хотела сказать о том, что это абсолютнейший вот такой факт российской словесности, как и все, что было сделано Надеждой Бунтман, и по ней просто можно изучать русский язык.
Ну, приятно будет услышать некоторым товарищам это имя, да. Так, что у нас еще до представления авторского? У нас еще одна книжка «Неожиданное наследство» Самсона Роберта. Это шведская, да?
Это норвежская книга с таким типичным норвежским юмором. Она открывает целую серию про добродушного пса, такого немного глуповатого, и очень хитрого кота-бизнесмена, который своего друга помогает ему выходить из всяких сложных ситуаций.
Но вот эту книгу, когда я увидела еще до начала программы, я сказала Ксении, что я ее помню в другом виде. Это было в 90-е где-то годы она издавалась, и эта книга была у нас просто любимая с ребенком, с маленьким тогда еще, с моим сыном, мы очень ее любили. Там же целый цикл.
Да, да, целый цикл, причем сейчас выходит четвертая книга, которая по-русски еще не была опубликована.
Чудесная, очень остроумная. Да. Книжка, прекрасный язык. Я вот до сих пор помню, у нас она сохранилась в другом вот издании. Очень рада, что она вновь появляется. Ну, это все вот вы сегодня, дорогие друзья, можете получить. Я сейчас, перед тем, как передать слово уже авторам, хочу, наверное, первый вопрос задать нашим слушателям. Ну, прекрасный вопрос, как раз про козлов. Очень хорошо. К какому отряду относятся домашние козы? К какому отряду относятся домашние козы? Пожалуйста, давайте, присылайте ваши ответы на смс плюс 7-985-970-45-45. Ну, к какому отряду относятся книги Екатерины Антоновой и Ани Красильщик, мы сейчас и узнаем. Катя.
Уже говорить?
Конечно. Или ты хочешь, чтобы тебя издатель представлял? Нет, уж сама многодетная книжка.
Да, многодетная книжка. Моя книжка собрана из интервью, которое я делала для «Большого города», когда редактором моим была Аня Красильщик, которая сейчас сидит рядом со мной.
Как все закручено-то
вот,
у вас.
Да. И перемежаются эти интервью моими какими-то дневниковыми записями, просто потому что формат книжки, мне показалось, что интервью за интервью будет немножко монотонно, и чем разбивать? Ну, вот своими текстами, тем более, что мне показалось, что когда речь идет о многодетности, ну, важно, чтобы спрашивающий человек был
многодетен.
В курсе, да, вопросов, да,
чтобы
не теория.
Тут надо сказать, что Катерина многодетная.
Ну, мало многодетная, да. Потому что у меня только трое детей, а у большинства героинь моих 6, 7, 5. И, конечно, я себя чувствовала вообще немногодетной, когда я, во-первых, видела это, да, все, во-вторых, я слышала эти истории, видела этих женщин, я понимала, что те там трудности, которые мне кажутся трудностями, бледнеют, и ими не являются. И в этом и был смысл книжки и моих интервью, что я хотела и саму себя подбодрить. И огромное количество в тот момент вокруг меня существующих, ноющих молодых мам, что все тяжело и трудно. Я помню, как ужасно меня жалели, когда я забеременела третьим ребенком, ну, действительно искренне сочувствовали и говорили, ну, все, значит, ни работы, ни фигуры, ничего же, борщи, пеленки, детская площадка, это вот предел мечтаний. И люди так искренне это говорили, а я совершенно так искренне, мы с мужем запланировали себе такую радость, как третьего ребенка, то есть это было абсолютно запланированное такое счастье, которое и случилось, вот, что, будучи еще в роддоме с ним, вот только что родившимся, я придумала, что надо еще кого-то спросить. Что
как это происходит?
Не одна же я такая солнечная идиотка, которая в кайф вот это вот, да? Вот. И как-то постепенно начали появляться многодетные мамы, которые также на мир смотрели или еще более позитивно, чем я. А потом возникла история с большим городом, которая для меня совершенно была чудесна, потому что просто я вот то, что называется, с Мороза я написала Аня Красильчик, которую я не знала в тот момент, она меня не знала. И Аня сказала, а мы как раз хотели что-то такое делать, давайте-ка. Вот, и полгода, да, или там месяцев семь, по-моему, до вашего
года. Или где-то время год. Существования этой рубрики.
Да.
Дети, то есть это были такие интервью, да, или что?
Да.
Которые вот печатались в журнале.
Монология.
Да, монология, да. Да?
Не журнал, на сайте.
На сайте.
Да, да. И выяснилось, что очень многие... Мне было ужасно смешно, когда их приятно, когда я собрала эту книжку и отправила своей однокурснице, у которой один ребенок, который ужасно строгий редактор. Ну, то есть, вот прям адвокат дьявола. Чтобы понять, вот у меня получилось это как книжка или нет. И она мне позвонила и сказала, слушай, все круто, можно я отправлю сейчас своей приятельнице? Она столько ноет, вот я ей просто пришлю. И я поняла, что получилось.
Да, она, конечно, она жизнеутверждающая, безусловно. Она, когда я ее прочитала еще в такой верстке, как я понимаю, вот Катя мне присылала эту книгу, это было, конечно, я понимала, что она очень нужна людям, которым тяжело. Вот очень нужна. Я имею в виду мамам, прежде всего.
Даже, может быть, не тяжело, а просто вот...
Да, и вдруг ты понимаешь, что ты не один, что я не многодетная мать. Но если бы мне было бы 25 лет, и я бы прочитала бы эту книжку, я, наверное, бы рискнула бы стать многодетной матерью. Потому что подумала бы, что действительно, как Катя правильно сказала, в кайф. А, Ксения, а вы как эту книжку увидели?
Она совершенно случайно ко мне попала, надо сказать, поскольку я сама многодетная мать, или, как говорит Катя, мало многодетная мать.
Сколько, трое тоже?
Да, трое. Вот, она, конечно, меня сразу заинтересовала, и мы потом посмотрели вместе с Таней Кормер ее, и просто сказали, боже, какой вкус к жизни, какая духоподъемная книжка, ее надо срочно делать. Вот.
И при том там важный момент, что здесь не то, что там про богатых, благополучных,
да,
про новую буржуазию.
Да,
нет же, вот это очень важный момент.
Это то, что, может быть, они скажут, мы изначально договаривались.
Очень разные должны быть героини, да.
И больше даже вот такого нашего, да, социального слоя. То
есть, там есть разные. Там она очень крутая мамаша, которая работает, и у них что-то там есть помимо детей. В этом, мне кажется, будет.
Да.
И поэтому интересно.
Там есть Елена Спинова, которая руководит фондом созидания.
Усадьба джаз еще девушка, да?
Там, да, есть усадьба джаз. Потом там чудесная Ольга Татибадзе, у которой семеро детей. Потом там помрешь театра Пушкина, у которого на тот момент было...
Лисицын?
Да.
Лисицын, я помню,
было,
да.
Было шестеро детей, а за время выхода книжки родился еще один ребенок.
Это все свои дети?
Это вот у нее свои дети, да, да, да. А у кого-то очень
много. А есть приемные дети?
Да, да, да. Там есть моя ровесница, то есть ей сейчас 37 лет, а когда мы разговаривали, было 34, Аня Демидова, у которой один свой ребенок и трое приемных, один из которых очень взрослый, ему там 17, по-моему, лет, или в тот момент было 18. И вот я к ней поехала, потому что как раз мне было интересно, как это в голове, в доме и вообще в укладе просто существует, и выяснилось, что это существует совершенно естественно, прекрасно, и хотя вот тоже тут за этими словами, да, естественно, вот может показаться, что это все так легко-легко и вообще не напряжно. Это не так, конечно. И почему мне было безумно интересно с этими женщинами общаться, потому что я понимала, что это такой совершенно осознанный выбор стиля жизни, да, я буду радоваться, я буду выходить из очень иногда тяжелых ситуаций. Ну, то есть, действительно,
бытовых
очень тяжелых
ситуаций.
И бытовых, и ситуации со здоровьем, и ситуации с полнейшим безденежьем, что при количестве людей, да, это же роскозь, ну, вернее, это же немножко теория, что будет много детей, будет много денег.
Угу.
Далеко не всегда. И это, эти люди когда просто сказали, да, вот у меня такая жизнь, и я сделаю все, чтобы она была просто хорошей. И у моих детей тоже, чтобы она была хорошей. Поэтому я буду меньше орать, меньше плакать, меньше грустить. По возможности. Понятно, что все равно всех пропахивают то, что каждому дано.
А вот у меня такой вопрос, Кать. А то, что касается участия или неучастия государства вот в этом вот демографическом процессе, здесь какая-то эта тема вообще поднимается в этой книге, да? Я имею в виду, чего-то ждут эти люди, эти матери от каких социальных служб?
Нет, единственное, у меня была замечательная история, когда Елена Смирнова мне рассказала, что просто так вот случилось в своей жизни, что она могла позволить себе не тратить детские деньги в течение нескольких лет.
Там уже был материнский к этому времени.
Не факт, нет, не было. У нее, по-моему, не попали дети. Но я не знаю точно. Ну, просто какие-то выплаты детские, поскольку у нее четверо в тот момент было детей. И Василису она только-только удочерила. Вот. И на эти деньги, чуть-чуть добавив, они купили квартиру где-то в глубоком Подмосковье, но они купили однушку старшему сыну на совершеннолетие. Это была, по-моему, единственная история такая вот, которую можно как-то как вклад государства.
А больше нет?
Ну, как, там еще одна из героинь, которая безумно мне симпатична, тоже моя ровесница, у нее сейчас 8 или 9 детей, в тот момент их было меньше, и там было примерно пополам приемных и своих. Вот. Она жена батюшки, то есть она матушка, да, им, конечно, очень помогает приход и так далее. И когда я всех спрашивала, тяжело вам или легко с точки зрения быта, денег и просто вот выплат, да, просите ли вы скидки себе, когда вы приходите в спортивный клуб и приводите не одного ребенка, а пятерых, да, вот вам предлагают карточку сделать в половину дешевле. Нет, практически никогда не предлагают, практически всегда это надо как-то выбивать, практически всегда это не хочется, противно и так далее. Но, знаете, я ни разу, честно говоря, не встретила, чтобы мне женщина сказала, да ну у нас такое пособие замечательное, чем же вы спрашиваете. Вот такого ответа я никогда не получила.
Ну тут еще раз повторю, что в этой книге, многодетной книжке Екатерины Антоновой, помимо интервью, еще и Катины комментарии, как тоже человека, который этот опыт постигал вот вместе
И постигает,
да. А оформление это чье? Здесь совершенно замечательные рисунки, Ксения.
Да, это совершенно замечательные рисунки наших знакомых детей.
Это детские, настоящие.
Да,
это не стилизация.
Это настоящие. Книга задумана так, как будто бы вот взрослые сидят, беседуют, да, а рядом где-то дети рисуют, как это обычно бывает в жизни.
Очень здорово сделано. И мне, конечно, хочется в следующий том, чтобы дети, которые здесь вспоминают, чтобы дети поговорили с
тобой,
Катя.
Хотя для них
да,
вот, все-таки
дети подросли, и они уже могут сами как бы рассказать о своей
доле. На самом деле, очень многие героини уже совершенно взрослые дети. Вот прям взрослые, уже детородного возраста давно.
Аня, у вас сколько детей? Вы многодетные?
Нет, я не многодетная. У меня двое детей.
Мало многодетных. Ну, для вас такая книга тоже полезная?
Ну, я читала, я не знаю, я все читала интервью, или там еще навыки добавили. Ну, я их довольно хорошо помню, да. Это очень такое, какое-то, правда, душеспасительное чтение, потому что когда ноешь, и все так тяжело, и так все сложно, а потом ты читаешь что-нибудь такое, где жутко веселая женщина, у которой 6 детей, еще работа, и вроде у нее как все прекрасно. Это, конечно, очень как-то взбадривает.
А работать можно, Кать?
Ну, я работаю.
Ну, вот я спрашиваю тебя, это ты делаешь почему? Чтобы деньги были? Или чтобы что-то было еще другое в жизни?
Про деньги тут смешно. Мы с мужем в какой-то момент договорились, что моя зарплата должна, ну, хотя бы на 90% покрывать зарплату няни. Ну, хотя бы на 90%. Ну, так иногда бывает, иногда нет. Нет, конечно, я работаю для того, чтобы не сойти с ума дома. Я просто я не могу дома сидеть.
А как же? Ты же говоришь, в кайф.
Ну, нет, трое секундочку, детей, я говорила про... Нет, что трое детей в кайф, но...
Ну, хочется подальше куда-нибудь убежать.
Очень часто, да. Нет, ну, просто как любому нормальному человеку, который еще и... да, конечно, я хочу работать. У меня был, когда Борька родился, поскольку действительно это такая вот мечта была, чтобы мальчик и все такое... Я попробовала на год сесть дома. Ну, я через год поняла, что чтобы это вот осталось мечтой и счастьем, мне надо пойти работать, скучать днем, чувствовать себя виноватой. Там. Вот все. Вот это вот обязательно нужно. Поэтому срочно няню, любую, пожалуйста, сейчас только... И я на работу уезжаю, глаза крашу и еду разговаривать со взрослыми людьми о других проблемах, а не с мамочками на площадке о том, какой кашей кормить.
Ксения, а у вас тоже ведь можно было не работать, наверное?
Ну, у меня младшему ребенку уже 4 года. Я обожаю проводить время с детьми. Мои дети все – это экспертный совет нашего издательства. Они
смотрят книги. То есть они эти все книжки знают, да?
Да, конечно, на стадии подготовки, верстки, все. Вот, принятие решения очень часто. Так что... Тут только...
То есть все совпадает. Это не тем более издательство для детских, да, детской литературы, как раз для своих детей. Да? Это очень все правильно. Значит, давайте у нас будет так. Сейчас я задам следующий вопрос нашим слушателям. Потом у нас будет перерыв на новости. А потом у нас уже Аня расскажет подробнее о своей работе. Она очень серьезная. Тут, хотя можно и повеселиться, наверное, в какой-то степени. Итак, следующий вопрос для наших слушателей. Книга. Давайте про тайны глобуса Блау. В каком веке был сделан самый древний из сохранившихся до наших дней глобусов? Вот у нас второй вопрос. Сразу скажу, что победителей мы всех соберем и в начале следующего часа, наверное, объявим. А пока делаем паузу на новости и напомню, что в гостях у нас сегодня издательство «Белая ворона». Продолжаем представлять книжки и вместе с их авторами через некоторое время.
Книжное казино. Радио «Эхо Москвы». Вход свободный.
Возвращаемся в программу «Книжное казино». Напомню, в гостях у нас сегодня издательство «Белая ворона», главный редактор издательства Ксения Коваленко и авторы Анна Красильщик и Екатерина Антонова, которые представляют свои книжки. Вы пока отвечаете на вопрос, я повторю еще раз, в каком веке был сделан самый древний из сохранившихся до наших дней глобусов. Я напомню, что сегодня у нас на игровом новогоднем столе книга, многодетная книжка Екатерины Антоновой, книга Анны Красильщик «Три четверти», ну и остальные книжки издательства «Белая ворона», которое, может быть, чуть позже мы еще раз такой пробег сделаем, повторим все названия. Я хотела уже к Ане обратиться, да, вот книга «Три четверти», которая попала к нам в руки, и сначала мы ошибочно приняли ее за детскую книжку. А потом, когда раскрыли и полистали, мы поняли, что эта книга все-таки взрослая. Да, она взрослая. Ну, Аня, давайте я вам слово просто передаю, как вот ее, как можно ее представить, что это такое за произведение.
Да, мне, да? Я сама, когда дарю ее своим друзьям, я говорю, пожалуйста, давайте читать своим детям, если меньше 14 лет. Потому что, мне кажется, довольно тяжелое чтение. И вообще, что, возможно, это гораздо больше интересно моим ровесникам, которые жили в то же самое время, взрослели в то же самое время, что я, то есть там в начале 90-х годов. И это, может быть, в большей степени книжка для взрослых, чем для детей. Ну, то есть для подростков тоже, конечно, но для взрослых не в меньшей степени. Это книжка про девочку, которой 12 лет. Она идет в новую школу. Все это происходит не очень понятно, в каком году, но это происходит после путча и, наверное, где-то до 96-го года. Я специально размытно довольно сделала, потому что, чтобы нельзя было придраться к разным фактическим деталям.
Это художественная литература.
Да, да, это такая повесть. Вот, она идет в новую школу, в православную школу, вот в это странное время, когда все меняется, и пытается как-то, с одной стороны, осознать то, что происходит вокруг. А мне было как раз очень интересно написать книжку про... от лица ребенка, чей пубертат попадает на такое время переломное, когда меняются две эпохи, когда рухнул совок, и начались совсем новые какие-то годы, которые пока непонятно какие. И вот она пытается, с одной стороны, понять, что происходит вокруг, и что это за странные перемены, и почему вообще взрослые как-то иногда странно себя ведут, и что происходит с прилавками магазинов. А с другой стороны, пытается как-то вжиться в эту новый мир, новый класс. Это православная школа, а она при этом не из православной семьи. И вдруг оказывается, что в этой православной школе совершенно такой классический буллинг, такой звериный класс. И она как-то пытается там найти свое место и, с одной стороны, вроде как быть как все, и у нее не очень получается. Вот. Ну, наверное, как-то так.
А почему вы говорите, что детям не надо давать читать эту книжку?
Мне кажется, я думаю, что надо просто подросткам, потому что когда мне там пишут какие-то знакомые, говорят, я дала своей дочке, ей 7 лет, она ей было так интересно, я думаю, господи, кошмар какой. Зачем?
То есть это та самая, что называется, про меня. Книжка про меня, если я подросток. Это то, что всегда... Когда мне было там 14-15 лет, меня вот такая литература очень привлекала, и я ее искала. Это было советское, глухое советское время, но если она находила, вот я для моего времени, безусловно, это был Анатолий Алексин, очень популярный в то время,
да,
и очень нужный. Или там Юрий Сотник, я не знаю, это имя что-то говорит вам или нет, да? Ну вот издателю говорит, а вам?
Сотник нет, а Алексин я читала в детстве.
Да, да. Ну, потом, конечно же, господи боже мой, Чучело-то написал.
Железняков.
Железняков, конечно, это он, да. Такой литературы, не знаю, мне кажется, сегодня ее очень не хватает, Ксения, да?
Скажите. Мы случайно вспомнили фильм «Чучело». Угу. Мы недавно показывали этот фильм в кинотеатре «Пионер», и именно в связи с презентацией этой книги. Да.
Это было ужасно, что я пришла презентовать книжку, сидела там, рыдала ужасно, и думала, что я совершенно не способна ничего обсуждать, потому что это, конечно, производит какое-то до сих пор, ну, хотя я его смотрела уже раз два в детстве, оно, конечно, фильм, да? Совершенно, да, такое изнуряющее впечатление.
То есть по теме, по сюжету, по каким-то вот пересечениям, переживаниям это похоже, да?
Да, я даже, ну, то есть я давно, я его смотрела, наверное, лет в 10 последний раз или в 11. И сейчас пересматриваю, я поняла, что какие-то сцены, ну, просто они у меня, видимо, отпечатались в голове. И я там что-то не то, что повторила, но, в общем, там есть, конечно, какие-то цитаты.
Но про себя, как все равно, это книга.
Ну,
насколько
нет,
здесь
вот
сочетается, да, вот вымысел художественный и ваши ощущения, ваши воспоминания, ваши подростковые того времени?
Ну, здесь скорее, я довольно хорошо помню, как я себя вела со своими близкими, и как меня все бесило, и как я тоже, наверное, их раздражала. И вот это вот я точно довольно, наверное, воспроизвела. И отчасти, как ведет себя сейчас моя дочка. А то, что происходило, нет, со мной это все не происходило. Это, скорее всего, вымысел.
А сколько детям лет вашим?
10 и 7.
Не давали читать?
Мне кажется, что рано.
Серьезно? Катя, ты читала?
Я
надо прочитать. Твоим детям точно пока еще рано это читать, наверное.
Хотя,
да?
Я почему-то думала, что Соня сильно старше моих, а моим потом
9. Она просто выглядит на 13, а так и 10.
Да. Если она выглядит на 13, значит, она и все поймет, что здесь написано.
Не знаю, мне кажется, это как-то тяжеловато. Все-таки там, ну, есть действительно довольно-таки страшные сцены.
Страшные, это именно вот вы имеете в виду, как я понимаю, я не читала еще эту книжку. Это как раз вот где отношения с одноклассниками,
да,
внутри этой школы православной. Православная, как говорите. А почему именно православная школа была вами взята как модель ужаса?
А потому что я действительно училась в православной школе в начале 90-х годов. И для меня это было такое довольно неожиданное переживание, потому что у меня такая совершенно неверующая семья. Никто у нас не ходил в церковь. А там были молебны.
А зачем вас туда отправили-то?
Потому что это было самое начало 90-х годов. И я училась в обычной советской школе с какими-то глупыми учительницами, которые, понятно, несли всякий бред. А это было такое совершенно что-то новое, свободное, без школьной формы, с учителями, которые рассказывали что-то совершенно нестандартное. И, ну, мама, наверное, решила, что мне там будет лучше. В каком-то смысле так оно и было.
Угу.
Это, конечно, про то, что никогда не угадаешь, как все обернется.
И сколько вы там проучились?
Я там проучилась 3 года.
И вот видите, из чего рождаются трагедии детские. Вот.
Ну, я думаю, что это может произойти в любой школе, на самом деле.
Тут еще тоже отдельно надо говорить про иллюстрации, потому что есть замечательные рисунки. И первое, кого я опознала, совершенно замечательную, Михаил Сергеевич Горбачев, у которого практически карта Российской Федерации в качестве вот знаменитого его родимого пятна, наверное, так это называется. И, естественно, здесь есть и Лебединое озеро в телевизоре, и вот этот сюжет, который я тоже очень хорошо помню, когда все сидят у телевизора и смотрят выпуск новостей. И вот только несчастный ребенок, которого все бросили, сидит отдельно на стульчике,
это,
отвернувшись.
Конечно, да, это рисунки моей подруги, замечательной художницы Каси Дементьевич. Вот. И я как раз, когда придумала написать эту книжку, я сразу поняла, сказала, слушай, прочитай первую главу, давай ты будешь делать картинки. И ужасно круто, что Ксюша с Таней согласились. И так все получилось, как получилось. Мне кажется, это прям...
Ну, а то, что касается событий политических, действительно, мне интересно вот ваше мнение, причем всех не. Оценки детей событий политических, если они случаются, они сильно отличаются от взрослых? И как вообще, как они формулируются? От чего это зависит? От разговоров в семье? Или от того, что в телевизоре говорят? Или от того, что сказали в саду или в школе? Ань, вот сначала
мне кажется, что, конечно, все зависит от того, что говорят родители. Вот. А то, что говорят в школе, в саду и еще где-то, ты уже фильтруешь с точки зрения, ну, через ты, там, у тебя такая оптика своих родителей. Непонятно, неважно, понимаешь ты, что они говорят или не понимаешь, ну, то есть, понятно.
Ну, вот ваша героиня лирическая, она каким образом делает выводы о том, что происходит вокруг? Если мы говорим, опять же, про переломное время, как вы точно...
Ну, она задает вопросы все время, она говорит, а там они после, например, там есть сцена, когда после сначала путч происходит, и они сидят на даче, и она умирает от тоски, потому что взрослые все время напряжены, с ней никто не хочет разговаривать, она говорит, мне скучно. А я говорю, ты иди почитай, поиграй, порисуй. Он говорит, я не могу, мне все равно скучно, пожалуйста, ну что это такое? Они слушают радио, там вещает монотонный дядька.
И... зачитывает указы.
Нет, это имеется в виду их в Москве, потому что прилипали, слушают Черкизова. Я это очень хорошо помню, да. А потом они идут в Москву, и они идут по улицам, а там везде эти самые баррикады какие-то полуразрушенные, написано пучистов тюрьму долой хунту, и она говорит: пап, а что это вообще все такое? А что случилось? А почему там дальше они идут в школу через парк-музеон, который сейчас музеон? И она говорит: а что случилось? Почему здесь памятники какие-то покидали? Там, почему здесь все валяются, как мертвые или как пьяные? И мама говорит: ну вот, это были памятники, которые поставили там разным преступникам в другое время, а сейчас вот все стало известно, что они действительно преступники, всем рассказали. Ну и она задает какие-то вопросы и пытается понять, что происходит, и, в общем, как-то понимает.
Очень тяжело, тяжело. Я тоже вспоминаю, когда ребенок меня мучил. Ленин, плохой или хороший? Ужасный, страшный преступник, кошмар, идиот, сумасшедший, фанатик, маньяк. А почему у него он лежит на Красной площади? Почему он здесь, в Мавзолее? Вот это бесконечное безумие. Так, Катя, а у тебя что?
Да, значит, смешно про Ленина. Значит, выяснилось все случайно, что моим девочкам, третьеклассницам, учительница вот в этом году сейчас рассказала про Ленина.
Про дедушку.
И даже двоих одноклассников их она водила в Мавзолей. Я говорю: как интересно, а зачем это делать? Спросила я у детей. И дети сказали: ну, типа, вот там вот те родители хотели, чтобы и учительница повела их в Мавзолей, рассказывала про Ленина, какой он хороший дедушка, как он любил детей.
Потрясающе,
на полном серьезе. Вот сейчас. Я, значит, вела машину в этот момент, поэтому я не могла очень активно жестикулировать, но я попыталась, значит, максимально понятно им объяснить, почему это не так. И они сказали: ну хорошо, но он кто? Я очень долго искала, вот кто, чтобы им было понятно в их системе координат, которая застроена Гарри Поттером исключительно, и, к счастью, вот, и я им сказала: ну как, это Волан-де-Морт. Поняли? Я сказала: поняли. Почему на Красной площади? Вот потому что сейчас так.
Поклонение дьяволу.
Да, и вот в системе координат Гарри Поттера у них очень это уложилось в голове, у них прям знак равенства возник, к счастью, да, между этими персонажами, и все вопросы снялись. Но они такие у меня детские еще, что они, собственно, вот приравняли к сказке, все, успокоились, пошли дальше.
Ну, а то, что касается вообще оценки каких-то событий политических, которые мы обсуждаем, тем более их дефицит их не наблюдается, без конца что-то случается ужасное.
Мы практически не обсуждаем дома политические события. У нас совершенно... Мы либо это обсуждаем с мужем в чате Фейсбука друг с другом.
Да. То есть дома нет, табу.
Ну, или мы можем как-то очень нецензурно быстро переключить канал, да, на мультики. И все.
Лучше оберегать.
То есть у нас пока получается так, что дети совершенно такие домашние, вот под колпаком. Вот они действительно очень мало знают про реальность. И я не знаю, сознательно мы делаем это или нет. Но как-то так получается у нас, что на вопрос, кто такой Путин, они, может быть, ответят. Но не факт. Я вот не уверена, можно проэкспериментировать. Но вот про Ленина тут вот вдруг, значит, вылез этот персонаж.
Правильно или это неправильно?
Ну, меня так растили, и я так расчу.
Чтобы они знали ли у нас такая, вы знаете, наша семья, она такая частично очень шизовая. Да, поэтому наши дети говорят, что да, я ненавижу Путина, он мерзавец, негодяй, и они очень это пафосно все говорят. Но ничего при этом не знают, потому что телевизора у нас нет. И если что-то происходит, ну, собственно, смотря что происходит. Но если какие-то вещи, я, конечно, стараюсь с ними обсуждать. Ну, там, например, когда были события в Париже, ну, мне кажется, что нужно как-то про это говорить. Нельзя совсем ребенка держать под колпаком. Но при этом, конечно, не расписываем ему совсем какие-то страшные ужасы и не показываем ему, не дай бог, ничего. Ну, то есть, как-то, мне кажется, тут нужна какая-то мера.
Ксения, а вы как считаете?
Мы говорим дома о политике довольно много и говорим об этом с гостями, поэтому мы не можем, у нас маленькая квартира, мы не можем изолировать детей, они все это слышат. Ну и кроме того, моей старшей дочери 12 лет, она уже в состоянии какие-то самостоятельные суждения
делать. Как героиня книжки Ани Красевич.
Да, да. Вот. Но у нас прекрасная школа, поэтому мы здесь абсолютно единодушны, и я уверена в том, что...
Мавзолей не водят там?
Мавзолей не водят. Да.
Да, но это очень важно, чтобы школа была, конечно, такая твоя. У нас тоже в этом смысле правильная школа.
Но мне кажется, можно сказать что-то, что если в семье все нормально, потому что мы как-то очень четко, мне кажется, расставляем приоритеты, поэтому у детей не возникает желания пойти в Мавзолей.
Ну и потом кто-то. Как бы политических споров нету, наверное,
никаких,
в семье.
Нет, тоже, конечно,
вот, мне кажется, что вот это, наверное, самое важное, что все-таки родители, если это полная семья, да, чтобы все-таки они были как-то в своих мировоззрениях и оценках близки. Тогда и детям будет легче разобраться. Хотя тоже. А, слушайте, давайте мы уже перейдем, собственно, к к Новому году, потому что я бы хотела, чтобы каждый из вас поделился своими впечатлениями от прошедшего года, что было хорошего, что плохого, что хотите, говорите, может быть, личное, может быть, связанное с работой, может быть, связанное с какими-то общественными политическими вещами. Я не знаю. Вот давайте пусть издатель задаст тон, пожалуйста. Итак, в этом году...
Да, в этом году нашему издательству исполнилось 3 года. В конце ноября мы отмечали свой день рождения. Спасибо.
Какие вообще маленькие.
Да, но мы уже проделали такой большой путь. Мы вот тут как раз говорили о том, сколько мы всего сделали. Мы открыли новые имена. Например, вот наш научно-популярный бестселлер голландский «Загадка жизни и грязные носки» Йоса Гроттиса из Дрила сейчас вошло в топ-3 вообще лучших книг по версии Афиши Дейли. Вот. Мы переиздали много книг, которые были востребованы, которых очень давно не было. Например, был Кауфман, которую, наверное, тоже все знают. Да. Мы сделали новую редакцию ее книги, вернули на место тройное виски с солодовой вместо порошкового молока, которое в советском издании.
То есть там нас оберегали, да?
Да, да. Мы переиздали книжку «Люди и разбойники из Кардамона», которую тоже все ждали, которая вот тоже принадлежит Эгнеру. Вот, так что это был хороший год. Мой ребенок в этом году увлекся скандинавистикой. Я очень рада. Это моя личная новость такая.
А вот. Это ваше семейное увлечение, да?
Ну вот да, оказывается, это генетическая такая предрасположенность, передается по наследству. Вот.
Ну хорошо, так. Аня, у вас?
Ну вот у меня вышла книжка, и это такое, конечно, огромное событие. Я об этом мечтала, честно говоря, всю жизнь, тут уж можно честно сказать. Вот. Я думала, что я буду совершенно счастлива, потому что это
первая
будет...
книга ваша.
Да, что это будет лучший день в моей жизни. И вообще я буду... Мне больше уже никак... Я буду счастлива, потому что все, я сделала то, о чем мечтала. Но я, конечно, совершенно несчастлива. Потому что я думала, что же мне делать дальше? Это же была моя главная мечта. Вот, поэтому я теперь...
Ну, как думаю, мечта? Мечта выпустить книжку или стать писателем?
Написать книжку я всегда хотела.
Да. Долго писали?
Нет, не очень. Я писала месяца 4.
То есть главное было начать, что называется.
Ну, у меня как-то все это складывалось в голове довольно долго. Потом я просто поняла, что либо я уже делаю, либо я перестаю все время ныть про то, как я мечтаю что-то сделать, потому что это бесперспективно.
То есть с этой точки зрения год, конечно, хороший.
Удался.
Там, для
да.
вас, да.
Да.
Так. Что-нибудь добавите?
Да нет, наверное.
Нет. Катерина.
Ну, у меня тоже... Вышла книжка эта, которая очень долго делалась, и поэтому она так как бы вот... Уже когда она выходила, уже мое участие не нужно было в ней. И это мне так понравилось, честно говоря. Я так благодарна Ксении, что в этот момент... Потому что действительно такие хорошие сложились отношения, что я сказала Ксении, не звоните мне больше, пожалуйста, ни по каким вопросам. Вот все, принимайте решение сами. Потому что я, не дай бог, начну ее читать, править, все, не надо. Все, вот как сделано уже, так сделано.
Да, это такой интересный был опыт. Для меня вот 2 книги, по одной нам дали полный карт-бланш, и мы могли сделать вот то, что мы хотели.
Катерина, да.
Да. И по другой книге, наоборот, мы дали карт-бланш Ане, потому что мы вот тоже ей доверяли и решили, что мы сделаем все, как она задумала.
Да, это, конечно, мне страшно тоже повезло.
Ну и то, что, конечно, иллюстрации, которые вы сами выбирали, то, что как вы хотели.
Аня Шур совершенно замечательная, да. Так что...
Ну, Катя, подожди, мы тебя прерывали, твой поток. Да.
И по самый конец года в другом издательстве, нужно, ну, просто такая важная для меня история, вышла книжка, которая называется «Театральная пряталка». Это рассказ про театр без слов. Это только картинки, это 7 разворотов про то, как устроен театр в Вимельбух, который вышел в издательстве Настя и Никита. Это называется «В театре». И для меня эта история невероятная, потому что...
Что ты там делала, если там...
Я придумывала все. Я придумывала, как... Вот все, все мелкать.
Вот,
да.
Когда вот так вот, и вот тут все выстраивается?
Нет. Это когда вот так.
Большая.
И много-много-много мелкого всего. Я придумывала это мелкое. Все описывала, чтобы художник это просто рисовал. Это безумно интересно. Это такая история тоже про осуществление мечты, потому что я ее просто придумала и предложила. И оно состоялось. Очень быстро, тоже какое-то ощущение, что ты попадаешь в поток, и тебя несет, и находится художник, находится издательство, находятся люди, которые дают деньги на это. Я очень надеюсь, что найдутся и люди, которые будут ее читать. То есть смотреть, на самом деле.
Прекрасно. Ждем.
Это, на самом деле, очень полезная вещь.
Ну, для маленьких детей.
Объяснить, из чего и как это вообще устроено. Конечно.
Даже не объяснить, а показать.
Провести.
Показать через картинки, без этих бесконечных слов уже невозможно. Да, супер слова.
Ну что же, мы не сказали, что Катя у нас вообще работает и в театре еще сама по себе. Она не артистка и не певица.
Я не писала книжки.
Ну скажи, в каком театре ты?
Я работаю в театре Натальи Сац. В
прислужбе.
В детском музыкальном театре Натальи Сац. Совершенно чудесном.
Пишет детские книжки, работает в детском театре.
И растет детей.
Троих детей, которые еще маленькие. Да. Дорогие друзья, у нас пришла пора теперь уже поздравить всех с наступившим Новым годом и пожелать что-то. Каждый пусть скажет там буквально по два слова. Опять давайте с Ксении начнем. Ну? Ну, здрасте, я задание давала подготовиться. Ну?
Может быть, не с меня начнем?
Хорошо, давай начнем с Кати. Катя самая активная у нас сегодня. Катерина, пожалуйста.
Я всем желаю спокойного года.
Успокоиться.
Спокойного, да? Благостного, какого-то радостного, чтобы все делали то, что хотели. Вот то, что каждый сам выбрал, чтобы у нас у всех была возможность жить так, как мы хотим, а не так, как складывается ситуация, тем более в каких-то глобальных вещах. Вот такие очень, знаете, местечковые, приземленные. Вот я хочу детей в школу водить каждый день.
И чтобы никто не мешал.
И решать проблемы на уровне, знаете, выбора школы. Вот чтобы у меня были вот такие проблемы. Вот не надо глобальных никаких. Вот не надо ситуации, которую Аня описывает в своей книжке. Мне бы не хотелось попасть в нее опять.
Аня.
У меня такое тоже довольно банальное пожелание, чтобы ничего не происходило, как в конце этого года. Чтобы было вот просто все жили спокойно своей жизнью, повседневной, и радовались.
Ну что ж, Ксения.
У меня пожелание такое. Мне бы хотелось, чтобы мы издали все книги, которые мы собираемся издать, чтобы никто нам не помешал это сделать, чтобы то же самое было у наших коллег, и будем взрывать рынок книжный по-прежнему.
Ну что же, спасибо вам большое, дорогое издательство «Белая ворона», дорогие гости, читайте книжки, пишите книжки и приходите к нам. Спасибо вам огромное, спасибо. И еще раз с Новым годом. Спасибо.